Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Ну и под этот замечательный гитарный проигрыш мы с вами, мы всем желаем добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Игоревич Юртов.
И несравненный, прекрасный, мужественный Игорь Николаевич Попов.
И, друзья, у нас к вам есть разговор. Разговор у нас будет... друзья, я сразу же предупрежу, чтобы не отключалась одна часть нашей аудитории, потому что эта часть нашей аудитории вдруг подумает, что это такой мужской междусобойчик. Но у нас к вам есть разговор, друзья, и хочу, чтобы в этом разговоре мы с Владиславом Игоревичем хотим, чтобы в этом разговоре приняли участие как женщины, так и мужчины. Итак, у нас есть разговор, и тема нашего сегодняшнего разговора – «Почему мужчины не плачут?». Вот такой вот замечательная, вот такая замечательная тема. И Владислав Игоревич сегодня будет рассказывать,
как всегда,
как,
да?
Как он плачет, почему он не плачет, и почему иногда трескаются зеркала только от одного его взгляда, насчет всего брутального и мужественного.
Знаешь, я подумал, когда ты начал говорить про женщин, которые тоже должны отмечаться в нашем разговоре, вот такая фраза была у тебя интересно построена, я подумал... Ты скажешь, что мы в этом разговоре с Владиславом Игоревичем хотим просто молчать, а вы говорите,
Ну, было бы хорошо, но, слушай, честно тебе скажу, мы не за это с тобой кушаем хлеб с молоком, чтобы сидеть и молчать в эфире. Вот, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить о мужских слезах. Знаешь, это есть такой избитый штамп в, скажем, таких условно-дамских романах по суровой, обветренной, шершавой мужской щеке потекла тонкая струя скупых мужских слез. Понимаешь, что я сказал? Аж скулу сводит, да?
На самом деле, знаешь, мужчины не плачут, как говорят. Другая фраза такая, знаешь, что же, мужчины не плачут, они поливают бороду.
Не знаю. Ты знаешь, кстати, откуда вообще пошла эта фраза? Ну, вообще не сама фраза. Ну, вот да, действительно, фраза. Вот в том виде, в котором ее говорят.
Нет.
«Аты-баты шли солдаты», фильм Леонида Быкова. И там один из героев, там, грузин, такой очень... Кстати, очень положительный герой, между прочим, очень.
В отличие от меня, как ты сказал, да? В отличие от меня,
вот.
Да?
А там просто очень много было, в общем-то, балбесов в этом фильме. И вот он говорит, ну, там они приглашают девушек, естественно, война, это, в общем-то, известная там история военной, и они приглашают девушек там, соответственно, тоже они служат в армии, на их междусобойчик, на день рождения одного из солдат. И говорят, что, говорит, мы вас очень просим, говорит, ну пойдем, а то расплачутся. И он говорит такую фразу, мужчины не плачут, они огорчаются. Вот, так что вот так вот, мужчины не плачут, они огорчаются. Вот скажи мне, Владислав Игоревич, а как тебя воспитывали? Принимал ли участие папа в твоем воспитании? Какое?
Я хотел тут же сказать, что меня вообще не воспитывали, да? Но как-то такая моя жизнь прошла достаточно независимо. Я сепарировался еще до периода сепарации. Вот так вот у меня произошло немножко.
Ты что, во внутриутробном в этом пытался перегрызть пуповину во внутриутробном состоянии?
Да, примерно так и было, да. Я сепарировался от мамы до периода сепарации, как он обычно проходит. Ну вот, достаточно независимо.
Интересно, а как он обычно проходит? У тебя какой опыт с этим был, если ты уже сепарировался?
Ну, смотри, я пошел в школу в 5 лет, мы с тобой это уже выяснили, да? Вот, начиная с 6-летнего возраста...
Еще, причем сам купил учебники, собрался и ушел, да?
Да, 6 лет я уже начал посещать Дом пионеров, собственно говоря. Ну, вот. И сам выбирал, какие кружки мне интересны, сам на них ходил, сам их бросал.
А авиамоделирование какое-нибудь ходил, да?
Слушай, на авиамоделирование не ходил, а на ракетное моделирование хотел, но не пошел. Ну, там это всякий юнацкий кружок, кружок народных инструментов, оркестр, театральная студия, радиоэлектроники и так далее и тому подобное. Вот остановился на двух, только на длительный период времени. Это музыка, я играл на духовых инструментах, и театральная студия, в которой я целых 10 лет провел свою жизнь. Вот, но в общем и целом...
Страшно себе представить, что ты там играл-то.
Я играл, например, Генриха в «Голом короле», что ты понимал. Ну, например. Или Ворчуна, гнома Ворчуна в «Белоснежке и семь гномов». Мой первый спектакль был.
Я протянул в кукольной студии целых полгода. Да.
Слушай, у нас это назывался кукольный театр детский, но на самом деле реально куклы у нас закончились, в том числе ростовые куклы, буквально на первый год, и мы все остальное время играли такие полноценные хорошие спектакли по полтора часа, готовили целый год. Ну вот, один год, один спектакль. Ну ладно, не суть. Папа принимал участие в моей жизни. Я много времени проводил с ним, но в основном на его работе. То есть он брал меня в пятницу, в субботу, чаще в субботу, в Академии военной, где он служил, учился. И вот у нас была не очень богатая семья. В тот момент, пока мои соседи играли в автоматике, стрелялки, то есть трещали и мигали всякими лапочками, я играл в настоящие автоматы, в настоящие пулеметы, в настоящие гаубицы, в настоящие пушки, в настоящие штык-ножи и прочее.
Метал-то в кого, ты мне скажи?
Что, прости?
Метал-то ты штык-ножи в кого?
А, метал? Нет, просто папа сурово останавливал какого-нибудь караульного солдатика, знаешь, или курсанта на территории академии, забирал у него штык-нож, давал мне.
Ничего не имел права, да, это личное оружие, за которое отвечает военнослужащий. Ну, даже вышестоящий, ну, я тебе как...
Да нет, я все знаю, брат мой, драгоценный. Мы забыли сказать, друзья,
старший сержант, так сказать, военно-воздушных сил, я это очень хорошо зазубрил.
Да, что нет, нельзя. Конечно, там не было такого, что типа он отправлял солдата в караул без штык-ножа, а этот солдат просто был рядом со мной, пока я играл со штык-ножом.
Да. Вот она коррупция, да, вот, друзья.
Наверное, да. Но это никакого отношения не имеет, на самом деле, к скупости мужчин или к чувствительности. Мне кажется, ты все-таки хотел что-то другое услышать от меня.
Я тебя вообще не знаю, друзья, я вообще не знаю, чего от Владислава Игоревича можно услышать.
Можно ожидать вообще, тем более в прямом эфире.
Да, всегда идешь как по минному полю, не знаешь, куда наступишь. В общем, сейчас хрустнет, и думаешь, ага, так, сейчас здоровые мужики будут тащить сюда какую-нибудь бетонную плиту, чтобы заменить меня и чтобы не взорвалась мина подо мной. Ну, ладно, друзья, давайте с вами поговорим, почему мужчины не плачут. Вот давай разберемся-то. Вот мне интересно просто, что ты вот хотел бы меня, например, спросить по этому поводу. Я даже боюсь себе представить уровень и объем твоей фантазии на эту тему.
Но ты меня спросил про моего папу, да, военнослужащего, так я должен в свою очередь спросить себя о твоем папе, который тоже, то есть, повидал, что называется, жизнь. Вот. Когда ты плакал, например, что папа говорил?
Ну, слушай, папа, вот у меня очень интересный опыт с отцом, потому что до определенного возраста папа принимал участие только тогда, когда его призывала на это дело мама. Вот. И вообще, не знаю, как у вас, я жил в закрытом городке, который охранялся еще, там, так сказать, по периметру. Да, туда по пропускам можно было только въехать, выехать еще сложнее. Вот. И принято было, ну, вообще не принято в том поколении. Мой папа 43-го года рождения, моя мама 45-го. Соответственно, послевоенное детство, как бы мой дедушка, да, вот ветеран войны. Ну, оба дедушки ветеран войны. Одного я практически не видел, я только вот отцовского, да, папу. Со стороны моего папы я не видел дедушку. А вот со стороны мамы дедушка такой, да, он очень и очень всеми любимый был. Его очень все любили, в отличие от бабушки. Вот почему-то. Ну, такая там добрый и злой полицейский были, да. Вот дедушка, вот он такой весь добрый, мы с ним ходили в баню в субботу утром в 6 утра встав, ну, дедушка все время вставал, уходил в баню. Когда я приезжал из там, гостиницы «Монолета» в Краснодар, то вот он вот ходил с ним в баню. Потом он раз в месяц брал, ну, там, раз, там, не знаю, там, две недели он брал меня на Кубань купаться. Сам он был инвалидом, седалищный нерв у него пробил минный осколок, и поэтому он хромал, изобрел себе костыль. И вот если он купался, то он залазил и где-то 30 минут плавал, то есть вот не вылезая. А мне такой вольности не дозволялось, да. Вот поэтому он там брал меня и моего двоюродного брата или двоюродную сестру. Мы там ездили на Кубань. То есть вот с дедушки все ок было. А папа у меня появился в подростковом возрасте, на самом деле. Ну, как появился он и был. Но вот как-то не принято было, что мужчины там зарабатывают. Вот папа там приходил усталый с работы, мог пойти в гараж. Гараж вообще его любимое место. У меня такое впечатление было, что это вот его внутренняя Монголия. Он туда убегал там и, в общем, как бы и сидел там. Вот в субботу он обязательно, если на дачу не ехали, то вот он был в гараже, в воскресенье гараж, то есть вот такой вот был. И он появился только вот в подростковом возрасте именно как собеседник, как вот такой человек, который... Но он появился как раз в том возрасте, который отчаянно был мне нужен, да. Вот, мне было там лет 15, он уехал в Афганистан работать на год как специалист, инженер. И, соответственно, вот он, мы стали переписываться. Я уже, по-моему, рассказываю эту историю. Да, второй раз ты что рассказываешь? Вот, и мы переписывались, и я понял, какой-то необыкновенный, очень интересный человек. И до, наверное, до того момента, когда он вот умер от рака, он был одним из самых близких мне людей, конечно. Несмотря на то, что мы очень разные были по темпераметру, он был такой очень интровертный, сам в себе. Ну, если его очень сложно было вывести из себя, но если вывел, то это все. Это, ну, можешь себе прям подписывать, прям нотариуса звать и как бы составлять завещание. Вот, то есть вот он такой был. Он, ну, он умел защищать. То есть вот тут он был такой настоящий мужик, настоящий мужчина.
Брутальный.
Нет, он не брутальный абсолютно был. Вот я поэтому не очень люблю, прости, брутальных мужчин, потому что отец...
Это заметно по нашим прямым эфирам совместно, что ты не очень
любишь. Да-да-да. Вот. Он не был брутальным человеком. Он однажды... Знаешь, я уже работал, уже после школы, я провалился в поступлении на ИСТФАК. Вот. И... Я работал электромехаником и, значит, пришел, ну, что-то так вот пришел, так сказать, в определенном настроении под воздействием определенных факторов, вот, и я говорю, ну, что, должен же быть мужиком, и я до сих пор запомнил эту фразу отца, он говорит, сынок, запомни, мужиков в этом мире много, мужчин и единицы, вот эту фразу я запомнил до, вот, на всю жизнь.
Ну, очень интересно, а как ты ее понял?
Как я ее понял?
Да.
Да, мне отец очень, ну, как бы, знаешь, отец реализовал в своей жизни золотое правило Альберта Швейцера, да? Знаешь это золотое
Нет.
правило?
Может быть, не знаю, скорее всего, не знаю.
Ну, Альберт Швейцер говорил о том, что что единственное, что может научить человека, единственное, чему может научить, чем может научить человек другого человека, это личный пример. А, ну, как бы, вот, личный пример. По-моему, единственное из того, что он может научить. И поэтому я очень четко понимал, что такое мужик, что такое мужчина. Мужиков было огромное количество. Вот они там, ну, шлялись, прошу прощения. Да, принято было там ругать женщин, значит, пропадать где-то и приходить под шофе, и потом, значит, там, костерить всех. А отец не позволял себе этого. Вот. Он всегда демонстрировал уважение к женщине, к матери, и он всегда отвечал за свои слова. То есть ты сказал, отвечай. Вот, как бы ты ни этого не хотел. Поэтому я прекрасно понимал, что такое, вот мужики, их было много действительно вокруг, часто не очень трезвых, вот. А мужчин, вот мужчин я видел перед собой. И я очень хорошо видел его, вот такой пример мужчины. Угу.
У меня, знаешь, наверное, у меня, впрочем, как и у моего старшего сына, которому 21 год сейчас, ну, пример, наверное, знаешь, настоящего мужчины как раз в моем отце был, да, но это неразрывно почему-то у меня связано с его службой в армии. Ну, потому что армия была, ну, она была везде в нашей жизни, да. Мы жили сначала в офицерской общаге семейного типа. Постоянно вот эти... Я тусовался у него в академии военной. У меня папа, знаешь, у меня папа был достаточно немногословным тоже человеком. Не умел или не хотел выражать эмоции. Самая большая злость, которую я видел, проявил, он сжал зубы, знаешь, сделал вот так вот. Это был просто предел его злобы, наверное, на ситуацию. На ситуацию, на одну не очень приятную. Ну вот, он очень уважал свою профессию, и, например, он никогда не курил в общественном пространстве, за пределами академии, будучи в форме. Представляешь, то есть он не мог, будучи в форме, на остановке автобуса взять сигарету, да, закурить ее. Он не мог себе этого позволить. Ну вот. И тем более быть с запахом алкоголя изо рта, будучи в военной форме. Если они там с мужиками на работе могли выпить пивка, то он сразу же приделался в гражданку. Ну, вот, и выходил в гражданской одежде из академии. И у меня вот эта вот скупость, какая-то вот это понятие о чести, о профессии, уважительное отношение к ней, вот это и есть, наверное, образ такого настоящего мужчины в моей голове, в лице моего папы.
Так, друзья, вообще присоединяйтесь к нам. Мы тут, а то мы с Владиславом тут сейчас
уйдем. Заплачем.
В ностальгию там начнем про всех своих родственников, дедов рассказывать. И все, уже рассказали целую гениалу.
Ну, кстати, ты знаешь, именно воспоминания о моем папе, вот не о маме, а в большей степени о папе именно, их обоих уже нет живых, могут меня прямо заставить заплакать.
Ну, неудивительно, потому что это очень важно. Если это значимый человек был, потому что... У меня вот, например, мой тесть жив, да, и, например, у моей младшей дочери, этой любимой дедушки, потому что он единственный, но не потому, что у них действительно какое-то для нас это удивление, мы очень сложно устанавливали взаимоотношения с моим тестем, а вот дочь моя младшая сразу, она, знаешь, как удивительно, у нас было примирение с ним, был какой-то вот разрыв примирения, и мы, значит, встретились. И она, знаешь, что сделала? Она взяла, он говорит, дедушка, можно я с тобой пойду? И взяла его за руку. И вот это все. И теперь они просто не разлей вода. То есть они могут по скайпу, там, если они созваниваются, очень редко бывает, но если созваниваются, то Саша там, дедушка Саша, между прочим. Вот. А называли мы его не в его честь, а ну, вот просто выбирали.
Да, сложилось так.
Да, сложилось так. И они с Сашей друг с другом еще могут там рассказывают друг другу, она что-то ему рассказывает, он тоже ее спрашивает. То есть это единственная внучка, а внуков у него довольно много, потому что много дочек. Вот. Соответственно, в разных там вариациях, вот это самая любимая внучка у него почему-то, вот ну, так вот получилось, он действительно любит, вкладывается, так вот удивительно, да, и я думаю, что если был бы жив мой папа, конечно же, она его тоже полюбила бы, потому что он безумно любил детей очень. Вот, поэтому вот как-то так. Мне кажется, это вообще какая-то такая штука воспитательная и поколенческая. А вот во времена моего отца вообще дети просто появлялись и жили, как-то росли, потому что родителям было не до них. Они как-то сами там их воспитывала школа, окружение и так далее. Вот. И как Владимир Семенович Высоцкий пел, там, значит, правильные книжки ты в детстве читал, да? Вот книжки, окружение. Отец очень много читал, но при этом никогда... Вот он действительно не выражал своих эмоций. Но я помню, когда отец плакал. Вот я помню эти моменты, и для меня это были моменты очень важные, потому что я вдруг, ну, понимал, что он не железобетонный, что у него есть эмоции.
Вот. Знаешь, я когда видел, как плачет мой папа, мне было немножко стыдно. Ну, некомфортно, неудобно, когда я обливал его слезами. Мне самому. А ты что чувствовал, переживал, когда видел своего отца плачущим?
Мне было его жалко. Ну, потому что это слезы такие, ну... Нет, были разные слезы у отца, я вспомнил. Были разные слезы, бессильные слезы, мне было жалко. Я не стыдился его слез никогда. Может быть, потому что я сам, ну, как бы, понимал их цену уже к тому возрасту. Я не стыдился, когда отец плакал. Мне, и причем мне было его жалко не, у, ну, не тогда, когда жалость унижает. Ну, как бы, знаешь, такая, как со стыдом связанная. У меня был момент, когда я стыдился отца, и мне стыдно до сих пор за эти моменты. Но они были в детстве, и, в общем, это такой какой-то, видимо, кризис вот, взаимоотношений там, отца и сына. Да? Вот. А когда уже мы установили с ним очень близкие отношения, мне не было стыдно никогда своего отца. Я вообще не знаю, что такое стыдиться отца, несмотря на то, что он сам говорил о том, что ему стыдно вот за некоторые поступки. Да? И я просто уже понимал цену вот, промахов в то время. И поэтому, наверное, мне не было... Мне не стыдно за своего отца. Никогда не было.
А тебе не кажется, что... Немножко к нашей теме. Тебе не кажется, что если мы вернем мужчинам право плакать в достаточной степени, да, не только сколько им необходимо, скажем так, плакать, то и так наших мужчин справедливо обвиняют в том, что они инфантильны, ну, в силу там разных причин исторических, в том числе, да, что если мы вернем мужчинам право плакать, то они вообще превратятся в инфантильных, бесхребетных нюй, ну, которые не способны нести бремя маскулинности на своих плечах.
Я вообще не знаю, что такое маскулинность. Я не маскулинный человек. Вот. Я эмоциональный человек. Мне сложно иногда держать эмоции. Это мой, ну, и я не знаю, это недостаток или нет, но у меня сидит, что это недостаток. Вполне возможно, это воспитание, да? Я предлагаю, знаешь, что? Вот, перейти от наших самовлюбленных личностей к более... простым примером, вот Ольга тут процитировала Ляписа Трубецкого: «Мужчины не плачут, а слезы от ветра, а слезы от пепла». Песенку. Спасибо, Ольга. А вот как вы, друзья, женщины и мужчины, как вы думаете, должны ли, могут ли мужчины плакать, или слезы – это проявление слабости? Я, как обычно, готовясь, в отличие от некоторых, я готовлюсь все-таки к нашим эфирам, значит, я провел небольшой опрос, и вот то, что я составил такую картину того, в чем меня написали по поводу того, что плачет мужчина или нет. Вот послушай, интересно тебе, вот отзеркалишь ты это или не отзеркалишь? Друзья, да. Присоединяйтесь к нам, пишите свои комментарии, плачут ли мужчины и вообще вот какое у вас отношение к мужским слезам, и напишите вот ваше мнение по этому поводу. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно делитесь, потому что, ну а как мы еще достигнем нашей любимой аудитории с нашими эфирами? Итак, слезы – это свидетельство безысходности и бессилия, поэтому волевая личность не может себе позволить подобное проявление эмоций в обществе. Да, согласно социальным стандартам, мужчина должен сохранять чувство собственного достоинства и холодность рассудка при любом стечении событий. Дома с мальчиком в основном мама, в детском саду воспитательница женщина, в школе учительница женщина. Мужчина уже с раннего детства приучает слушать женщин. О, пошли какие разговоры, ты видишь? И вот все эти женщины задают образ настоящего мужчины. Как ты понимаешь, кто писал эти строки, да? Это сразу видно, мужская рука здесь, да? Значит, и вот все эти женщины задают образ настоящего мужчины, делают это таким образом, словно определенно знает, каким должен быть настоящий мужчина. Только в этом случае женщина ориентируется на свое собственное мнение, то есть с рождения мужчина воспитывается таким, чтобы быть удобным для женщины. К сожалению, именно так формируется образ благопристойного мужчины-подкаблучника. И что не менее важно, мужчинам запрещается выражать свои эмоции открыто. На это имеют право только женщины. Вот. Мужчинам запрещается плакать, страдать, пребывать в состоянии угнетенного духа. Ну и, разумеется, Ведь он же мужчина.
Знаешь, я частично соглашусь с этим комментарием, частично. Да, действительно, к сожалению, так исторически сложилось, что наших мужчин в том числе воспитывают в основном женщину. Это понятно, почему появилась, да, там, Великая Отечественная война и такое прочее. Но мужчин просто не было. И я частично соглашусь с тем, что женщина формирует в своем сыне, ну, тут же еще о матери и о сыне идет, да, она в нем пытается формировать образ такого идеального для себя мужчины, а идеальный мужчина, он всегда безопасен. Вернее, он создает чувство безопасности, чувство уверенности. А плачущий мужик рядом с тобой, он обычно тут же разрушает вот эту иллюзию безопасности, стабильности, прочности чего-то. Поэтому сейчас многие женщины из поколения наших отцов, да и, наверное, нашего поколения тоже, не любят плачущих мужчин, потому что они тут же, они же пришли к тебе, так суровому, обладателю черного пояса по карате, чтобы ты их защищал, понимаешь, и, там, оберегал от всего, а ты тут мне сопли разводишь и пускаешь слезы. Ну что такое? И сразу бах, разрушается этот образ брутального парня с черным пояском по карате.
А вот ты знаешь, женщины... Значит, вот женщины подтверждают все то, что я прочитал, да? Что именно они так воспитывают мужчин. Анастасия написала: «Оставьте долю поплакать женщинам. Нам нужно быть слабыми, чтобы вы были сильными». Вот да, мужик, безопасность хочу. Вот заметь, что очень часто, не всегда, слово «мужик» идет, транслируется от женщин. Мужик, мне нужен мужик. Слушай, ну, я до сих пор уверен, я, наверное, ошибаюсь, вообще я достаточно идеалист, видимо. Но я вообще считаю, что человеку нужен человек, женщине нужен человек. Вот. Другое дело, что, безусловно, как бы женщине нужен мужчина. Вот не мужик, а мужчина, который умеет принимать ответственность, умеет брать ответственность, умеет решать вопросы и так далее. То есть, да, вот он умеет быть... но, на мой взгляд, вот чему меня мой брак научил, да, я тоже пребывал вот в этом замечательном...
капкане.
Да, капкане или состоянии значит, установки, социальной установки, что мужчина не должен плакать. Поэтому... когда мне нужно было излить свои эмоции, да, я ждал ночи, когда там все засыпали, шел и плакал. То есть мне нужно это было. Главное, чтобы никто не видел. И однажды меня застукали за этим постыдным занятием.
Да, мерзким, я бы даже сказал, мерзким, постыдным занятием. Плачущий Попов.
Да, да, вот. Меня застукала жена, насмотрел долго, я думаю, что будет. Она так села рядом, положила руку мне на мою руку и сказала: «А почему ты это не делаешь вместе со мной?»
Так в том-то и дело, друг мой, брат мой, это такая жесткая установка. Знаешь, я вот пока ты говорил, вспомнил несколько товарищей друзей своих и просто людей, ну, мужчин, с которыми я сталкивался в жизни, которые изменяли своим женам. Самое удивительное, что когда с ними разоткровенчишься и спросишь, почему на самом деле ты начал изменять своей жене, большинство из них не говорило о том, что моя любовница, типа, красивая, молодая, там, все такое прочее, да? Большинство из них говорило о том, что только с ней я могу проявлять настоящие свои чувства, не боясь какого-то вот этого, чего-то там, какой-то ответочки, да? Он со своей женой может быть только суровым, безэмоциональным чуваком, создающим какой-то образ безопасности, да? Но он-то тоже хочет быть человеком иногда. Да? И вот именно по этой причине, желая быть человеком, они вдруг находили в какой-то посторонней женщине вот ту, ну скажем, партнершу, не знаю, там, да, друга, с которыми они могли быть людьми. И это ужасно, ведь оказывается причина измены-то во многом случае не потому, что мужчина подонок, подлец, мерзавец, а ему просто нужно быть где-то человеком, с кем-то. А он со своей женой не умеет быть человеком.
Здесь, видишь, здесь я думаю, что это... Ну, это совсем другая тема. Здесь я думаю, что здесь проблема-то, конечно, обоюдоострая, что называется, да, с двух сторон. с невозможностью договориться, но мне еще, знаешь, кажется, что работают очень какие-то четкие установки. Я вот тут тоже после, значит, после того, как все опросил, сделал такую, значит, такую градацию, почему мужчина не плачет. Да, причин, исходя из обилия. Казалось, тема очень интересная. Как это не парадоксально, мне очень много написали. И там так вот, если я все зачитывал бы, то можно было просто такой подкастик записать, почему мужчины не плачут, да? Итак, вот почему мужчины не плачут. Детский комплекс, обусловленный моделью воспитания ребенка, которым родители запрещали плакать. И в сформировавшемся сознании подобный рефлекс у нас ассоциируется с таким с проявлением слабости и уязвимости. Угу. Да? Потом, чрезмерная гордость, не позволяющая парню показать собственное отчаяние, способствует выработке силы духа в трудные минуты. Мужчина осознанно справляется с появляющимися слезами, чтобы не навредить собственному авторитету в обществе. Дальше. Некоторые мужчины убеждены, что плакать – это удел неудачников, поэтому сдерживают подобные эмоции при любом стечении обстоятельств. Они усердно пытаются остаться в категории таких волевых личностей, вот таких брутальных мачо, как у нас Владислав Игоревич. Вот. Дальше. Философия парней – помогает справиться с переживаниями любых масштабов, восстанавливая душевное равновесие и возвращая спокойствие в сознание. Вот такой оптимистичный настрой позволяет с легкостью воспринимать удары судьбы. Ну, то есть это такой, знаешь, это такой киношный голливудский слай такой, да, Железной армии. Мужчина избегает проявления собственной слабости, чтобы уберечь от переживаний близких и любимых людей. Благородство и милосердие, присутствующие в поведении мужчин, аргументируют положительный оттенок такой намерений. Вот. Некоторые, кстати, мужчины не представляют механизм работы слезных желез. Вот, поэтому не умеют и не хотят плакать, перенося духовные переживания на алкоголь и другие способы забыться. И равнодушие, сопровождающееся прагматичностью в отношении к жизни, еще один повод отсутствия слез на глазах у мужчин. Вот как ты тебе такие... такая систематизация, почему причин, почему мужчины не плачут.
Да, слушай, я обратил внимание на такую серьезность ответов, такую прямо, знаешь, как будто люди прямо действительно с научным подходом, таким серьезным, да, аналитическим, систематическим подошли к этому вопросу. Ну что ж, ну хорошо... Хорошо, мне кажется, что в принципе все гораздо проще, ну вот, наверное. И действительно, если бы мы, ну да, это общественные установки, раз, и семейные установки, два. Но ты знаешь, мне кажется, что все-таки образ мужественного, сурового, брутального, властного, ответственного человека вполне может соседствовать с его слезами. И даже публичными слезами. И что интересно, Библия нам очень хорошо показывает такой пример. Ну, царь Давид, например, да, который позволял себе полуголым танцевать.
Один чего... раз протанцевал, и вот все. Теперь
да,
про это...
Да, но просто характерно, понимаешь, характерна реакция его жены тогда вообще на его танцы полуголые, да, и его ответ на это.
Поэтому, не просто его ответ, но еще и реакция Бога на это.
Да. Ну, вот. Этот человек позволял себе, он, естественно, был властным. Это же был царь, который целых 40 лет царствовал.
Ну, причем он не просто был властным, он был воинственным.
Воинственным, да? Властным, суровым, да. Где-то жестоким человеком, естественно, как на войне не будет жестоким периодически. И при этом он позволял себе и плакать, и быть в глазах других глупым. Вот как в этой ситуации, глупым каким-то таким, не царственным, скажем так, да? И он сам не считал, что его царственность, его величие, его мужественность, его маскулинность страдают от того, что он плачет или ведет себя странно в глазах других людей. Но ведь это какая внутренняя должна быть установка, внутренняя позиция, внутренний фундамент для того, чтобы, да, я плачу, мне плохо, я плачу, и мне, ну, там, грубо говоря, плевать, что вы по этому поводу думаете. Это значит, что твой папа и мама должны тебя воспитывать таким, ну, наверное, да, то есть все начинается в семье, где-то там, да, когда к твоим слезам внимательны, их не обесценивают, воспитывают тебя таким образом, что да, ты мальчик, и ты можешь плакать, это твое право. Ну, что удивительно, я тебе, по-моему, рассказывал в одной из наших передач, прошлых эфиров, ну, с кем-то я точно это упоминал, что я встречал недавно ситуацию, когда женщина взрослая, она руководила воскресной школой, руководит.
Да-да-да,
девочке не позволила плакать. Ты не должна плакать при мужчине. Вот это вообще меня, конечно, поразило.
Я бы имел серьезный разговор с таким преподавателем
воскресной школы.
Воскресной школы, да. Анастасия написала: когда общаешься с эмоциональным мужчиной, есть страх, что станешь ему мамочкой, а не женой. Хотя есть исключения. Анастасия, а скажите, а как вы думаете, когда вы бы общались с молчаливым мужчиной, который вообще не рассказывает ничего, что бы вы чувствовали? Вы чувствовали себя надежно за, как за стеной каменной?
Вот. В буквальном смысле.
В буквальном смысле этого слова. И разрешила Анастасия нам плакать, Владислав Игоревич. Сказал: во время молитвы плачьте о себе и детях ваших. Просто рыдайте, можно сказать. Вот единственное, когда нам разрешили с вами плакать, Владислав Игоревич. Ну, хоть спасибо, хоть и на этом. Да.
Хоть в молитвах
плакать, да. Как ты думаешь, а вот разрешено ли вообще мужчинам плакать? И в каких случаях разрешено? Мне интересно вот твое наблюдение. Твои наблюдения. Когда, вот, даже так скажу. Когда женщины разрешают мужчинам плакать?
Когда женщины разрешают мужчинам. Ну, понятно, какая-то физическая потеря близкого человека. Например, мужчина кто-то там ушел из жизни, да? Ну вот. Кстати, я же вспомнил историю про своего папу еще.
Давай.
Ты же знаешь такую классную книгу и фильм «Белый бим, черное ухо»?
Ну,
старый,
конечно.
Старый, да?
Конечно. Гавриил Троепольский, автор.
Мой папа буквально ненавидел этот фильм. Я, конечно, утрирую сейчас. Знаешь почему? Потому что каждый раз, когда папа смотрел этот фильм, каждый раз...
Он рыдал.
Каждый раз он рыдал.
Я его очень хорошо понимаю, потому что... Ну, я очень хорошо понимаю, потому что для меня я легче сношу личные оскорбления. Конечно, мне неприятно. Конечно, я могу долго там, скажем, с последствиями разбираться, но для меня унижение слабого гораздо хуже, чем мое личное унижение. Вот просто... То есть вот это мимо чего я не могу пройти, то есть когда унижают другого человека. Мне хочется отхлестать по мордасам. И ты прекрасно понимаешь, мы уже говорили про это, что когда там на улице идешь и ты вмешиваешься, ты понимаешь, что ты неадекватно оцениваешь все, что происходит. Да? Иногда ты же еще и получишь с двух сторон, еще и от, как ты думаешь, обижаемого. Да? Но все равно вот это вот для меня важно. Я очень хорошо понимаю, потому что я тоже... терпеть не могу эту книжку, не потому что она великая абсолютно великая книга, потому что эта книга, это я вообще думаю, что это вот эта книга «Белый бим, черное ухо» это сродни античной трагедии, вот очищение души читателя от гадости и зла через вот трагедию, да, через то, что делает зло, да, то, что ты делаешь зло сейчас конкретно, да, особенно по отношению к собаке, которая, ну, она же от нас зависит, она же не может без нас. Если кошка еще худо-бедно там как-то гуляет сама по себе, благодаря Рэдьярду Киплингу и его утверждениям, да, то, ну, собака нет, это продолжение мужчины, на самом деле. Собака – продолжение мужчины, она продолжение человека. Она не может без него. Да? И когда обижает собаку, да, это ужасно, на самом деле. Поэтому ужасно. Я понимаю, да, твоего отца очень-очень
вот, хорошо. Я как раз думаю, что в этих ситуациях, то есть, наверное, мне кажется, опять же, я говорю, женщины в целом, наверное, не допускают, чтобы мужчины плакали над книгой, над стихами, над музыкой. То есть это как-то такая бабская штучка такая, да, как они говорят сами.
Mm-hmm.
Вот. А мужчина, типа, ну, не должен этого... Но я как раз таки, в большей степени, лично я проявляю эмоции, когда я слушаю музыку, я могу заплакать от каких-то некоторых классических композиций. Причем каждый раз я их слушаю, каждый раз я, если внимательно слушаю, то пускаю слезу, ну, и прочее.
Фильмы смотришь ты там.
Когда смотрю фильмы, я отворачиваюсь, так
сказать. Сейчас я показываю, как мужчина, когда смотрит фильмы, плачет, что он делает. Слушай, я видел...
Вот так он делает, вот так просто. упирает голову, как будто ему нужно просто голову.
Я видел, знаешь, вот, ты знаешь, я видел, я, меня мои друзья, сценарист, мой друг-сценарист Алексей Гравицкий, он пригласил на премьеру «Землетрясения» Сарика Андреасяна, да, о «Спитаке», да, «Землетрясение» «Спитаке». И, естественно, я пошел на премьеру, естественно, как ты понимаешь, что ползала было вот армяне. Да, угу. Которые живут в России. И я видел, как мужчины смотрели этот фильм. Вот, ну, это реально. Темнота. Они же пришли, ну, со всей семьей, с детьми, потому что это их история, это их боль, да. И вот они вот так вот сидели. И это, но это правда. Это вот какие-то такие. И это, ты знаешь, вот когда ты становишься свидетелем этого, вот, у тебя нету. Не знаю, у меня нету какого-то... У меня, наоборот, движение навстречу, чем отгородиться, чем как-то, ну, как-то это, ну, подглядывать.
Mm-hmm. Наоборот... Было бы страннее, если бы не было бы этих слез.
Да, или наоборот, вот так и с такой усмешкой бы смотрели. Это было бы очень, очень цинично. И я думаю, что страшно, да? Вот это, кстати...
Слушай, это удивительно.
Ага.
Да, извини, говори.
Да-да-да, нет, говори.
Удивительно, что мы вчера с Фирузой, с моей женой вместе ехали домой, и вот это землетрясение как раз вспоминали. Вчера вечером.
Да-да, фильм действительно очень хороший, очень важный и терапевтичный, наверное, именно потому что как раз там есть история вины искупления, там, ну, как хорошее произведение искусства, да. Да, оно, может быть, сделано с использованием каких-то, может быть, таких понятных инструментов, да, и можно сказать, что, ну, это, конечно, не Бунюэль, да, но, в общем, на самом деле здесь для такого кино, для этого кино важна эмоциональная интенция, да, эмоциональное движение. Вот, нежели вот, знаешь, там какие-то изыски артхаусные. Mm-hmm. Мне кажется, чем проще ты делаешь эту историю, тем лучше, потому что не будет искусственности как раз. Да.
Как думаешь, что мы должны сделать в нашем, мы говорим только о нашем обществе, что мы можем сделать в нашем обществе, чтобы отвоевать свое право плакать? Или, может быть, даже не отвоевать, а просто в целом общество приучить к тому, что мужские слезы – это нормально, это даже хорошо, они должны быть. И общество должно позволять мужчинам плакать тогда, когда они хотят и нуждаются в этом.
Мне кажется, во-первых, говорить об этом, да. И я думаю, что здесь нужно найти... Потому что часто слезы – это... неконтролируемое компульсивное поведение, да, и вот у людей есть ощущение, что если мужчина плачет или человек плачет, то он себя не контролирует в этот момент, да, и отчасти это правда, ты не можешь сдержать этот порыв, да, но здесь нужно просто понять, что мне кажется, что очень важно дать мужчинам возможность легитимно это сделать, выразить свои эмоции, да, например, вот какие, например, можно причины для мужских слез, когда тебя не будет осуждать, ну, во-первых, когда уходит из жизни близкий человек, вообще это принято, да, плакать и выражать горе таким образом, да, при этом, когда человек не плачет, дайте ему возможность это не делать прилюдно, да, дайте свободу человеку. Когда рождается ребенок, мужчина должен плакать, слушай, ну вот оно твое, вот счастье, да. Когда ты используешь сильную физическую боль, и, ну, надо просто дать вырваться этому, да, закричать, заплакать и так далее, иначе может не выдержать другой орган, значит, твоего тела, да. Ну, наверное, вот, опять же, любимая собака, потеря какого-то любимого существа тоже, да. Когда родители болеют и умирают, да, это естественно, плакать, переживать и выражать таким образом. Ну, вот таких, мне кажется, вот в таких случаях это очень важно, иначе... Я справляюсь с другим способом, наверняка, ты знаешь, я просто пишу в своем блоге то, что я чувствую. И никто не видит в этот момент, плачу я или не плачу. Слова они, как ты понимаешь. Но зато мне очень важно, когда мне, например, пишут, когда я очень важное что-то написал, прям от души, когда мне пишут, прям до слез. Значит, я говорю, значит, вот кто-то почувствовал то же самое, что и я. Это очень важно, мне кажется. Ну, а ты как
думаешь? Почему-то вспомнил, когда был Беслан. Я там был один в квартире, жил в Москве, кстати говоря. Я прям смотрел телевизор, и я, ну, просто плакал.
Угу. Ну, это я тоже не мог спокойно смотреть, 100%. Я когда был в Беслане, да, на, вот в школе, на мемориале, да, я не мог, там вообще энергетика боли, страдания и сострадания. Да, меня водил Петр Анатольевич Уничкин туда.
Наш с тобой близкий, да, товарищ.
Близкий товарищ, старший друг, наставник для меня, вот, Петр Анатольевич Уничкин, это очень...
Привез мне недавно из Германии уникальную Библию, последних экземпляров.
Полгода назад Игорь никак не может с этим справиться. И плачет всегда, когда видит эту Библию.
Нет, потому что человек заморочился, действительно, заморочил других людей.
А это...
Окольным путями эту Библию мне привезли.
Это... Характер Петра Анатольевича. Он привык помогать людям. В этом его суть, в этом его природа, понимаешь? Вот он настоящий такой, понимаешь? Вот я даже спокойно говорить, опять же, о таких людях не могу, потому что вот для меня такой человек, да, очень важный. Тут, кстати, спрашивают, как это легитимно дать возможность, спрашивают нас.
Это значит не осуждать, это значит дать право, возможность, пространство и время для этих слез.
Угу. Вот, и Анастасия написала: конечно, мне хочется быть сопричастной к духовному очищению мужчины или душевному, ведь теперь не страшно замуж за такого же эмоционального, как сама.
Я просто, знаете, не дочь ему понять, почему я, как человек, в данном случае, да какая разница, мужчина или женщина, когда я слушаю свою любимую музыкальную композицию, да, эту скрипку поющую, почему я не могу плакать при этом? Во мне это вызывает, эти эмоции. Я не говорю, почему я не могу плакать, когда слушаю любимую музыку. Почему? Объясните мне.
Я недавно нашел такую песню. Я жене ее дал. Я говорю, это же вот все, что я чувствую по отношению к тебе. Вот. И ну, через какое-то время он говорит, а теперь сейчас я включу песню, которую я чувствую по отношению к тебе. Понимаешь? Вот такие вещи. Мне кажется, такие вещи эмоционально объединяют. Другое дело, что... есть страх, что в какой-то острый момент мужчина заплачет и не станет делать что-то, да? Вот в этом я
ну, очень... бывает такое, что ж поделаешь, ну, бывает, да, я что? Человек растерялся, заплакал. Я, кстати говоря, видел одного мужчину, немолодого, очень сурового, очень мужественного по жизни человека. В его жизни произошло вот такое, ну, горе, скажем так, да? Когда он реально вот просто, знаешь, его как будто бы из него вынули вообще... Весь хребет, он просто сел и начал плакать назад к ребенку. Uh-huh. Но у него произошла беда. Он не мог ничего делать. Но да, и что?
Ну да, я думаю, что нужно дать возможность человеку сгруппироваться и собраться. Да. Не все сразу могут правильно отреагировать на ситуацию. И, мне кажется, мудрый человек... вообще друг, жена, да, близкие люди, они должны уметь, ну, не осуждать, а поддерживать в этот момент человека, чтобы он мог сгруппироваться. И человек, который чувствует поддержку за собой, он сделает гораздо больше, чем человек, который, вот, ну, знаешь, такой Волк Ларсен у Джека Лондона, да, такой страшный персонаж, который вообще, как бы, казалось бы, всех ненавидит и всех готов там, значит, ломать, крушить, лишь бы добиться своего.
Опять ты мне моего папу напомнил, потому что папа мой, знаешь, всю жизнь меня пытался заставить прочитать Джека Лондона. У нас было полное собрание сочинений Джека Лондона. Я несколько раз начинал, бросал, мне было жутко неинтересно. А потом, когда папа уже не было в живых, я как-то сидел в дома несколько недель, ничего не делал. Ну, не буду говорить, чего я делал в этот момент. Я просто, знаешь, взахлёб прочитал всего Джека Лондона, который был у меня дома, от и до, все просто подряд книги. Мне так не понравилось.
Ну, вот Джек Лондон, да. Джек
Лондон. Как же папа был бы рад, если бы он увидел меня читающим Джека Лондона, его любимого.
Mm-hmm. Джек Лондон такой, да, мужской такой писатель. Такой авантюрист. Подводим итоги, Владислав Игоревич.
Мужчины не плачут, потому что им просто не позволяет общество, но я думаю, что мы все должны очиститься от этого заблуждения, дать мужчинам позволить быть людьми просто, да, потому что они, в первую очередь, люди, человеки, и только потом мужчины, а все люди остаются людьми только тогда, когда они испытывают эмоции. Мы же с вами прекрасно помним, да, что психопатия – это неумение испытывать эмоции в том числе, да, это заболевание. Эмоции – это прекрасно, это то, что нам дал вам Бог, и Он дал нам всем, и мужчинам, и женщинам, и детям эти эмоции. И это хорошо, что мы их испытываем. Это значит, что мы живые. Значит, мы можем двигаться вперед куда-то.
Да, и мужчины, разрешайте себе плакать. Не реветь, а плакать. Реветь можно в определенный момент, но мы уже говорили об этом. Эмоции должны выходить, чтобы они потом не выливали сердечно-сосудистые заболевания и всякую психосоматику. В любом случае, мужчины и женщины, оставайтесь самими собой и любите Бога и окружающих.
Всем пока.
Всем пока.